Сегодня мы поговорим о книге пророка Агея. Это мы подходим, так сказать, неожиданно, незаметно, а люди, как бы вот, ну, не вникающие, просто не знающие исторических подоплеки всех тонкостей пророческих книг, они просто этого не замечают, и, возможно, даже кое-что вот непонятно, что происходит. И на самом деле, вот если пророк Сафония, это пророк, который проповедовал все-таки во времена Иудейского царства, когда Иудея еще была более или менее самостоятельна, то на самом деле вот между пророком Сафонием и пророком Агеем прошло, ну, так сказать, ну, 100 лет. 100 лет, и за это время был Вавилонский плен, за это время Иерусалим был разрушен, народ был введен в плен, и вот люди вернулись из плена, из Вавилона, и начинают восстанавливать храм и восстанавливать город Иерусалим. И вот среди них появляется пророк Агей, который вдохновляет их на строительство храма. Они и рады бы строить храм. И пришли-то, собственно говоря, по повелению вавилонского царя Кира, чтобы этот храм строить. Но их враги, окружающие народы, разные сановники Вавилонского царства воспрепятствовали им, и стройка прекратилась. Ну, раз другой царь, который пришел на место Кира, отменил эту стройку, то они как бы и прекратили, и храм не строится. Вот. И через какое-то время, то есть это проходит не один год, когда храм стоит и не строится, и вот тогда является Бог, воздвигает пророка Агея, он приходит и говорит, что надо строить храм. Есть ли благословение начальства, нет ли благословения начальства, это не важно, Господь все устроит. Вас сюда прислали строить храм, вот вы его и строите. А остальное Господь всех ваших врагов как-нибудь сокрушит, и царь убедится, что вы ничего плохого не делаете, потому что Господь, раз это его воля, он найдет способ, как царя вразумить. Так оно в конце концов и получилось, и никто больше строительству не препятствовал. Но вот эта вот миссия пророческая, когда вопреки, так сказать, политической конъюнктуре, которая вот была в то время, все-таки евреи начали восстанавливать, продолжать восстановление храма, и в конце концов его восстановили. Вот, собственно говоря, это тот исторический фон, на котором происходит проповедь, пророческие изречения пророка Агея. Вот, и характерный момент в этой книге, фактически она тоже очень небольшая, всего две главы, и тем не менее очень емкая. Там есть очень много таких высказываний, буквально афористичных, вот, которые очень значимы даже для нашего времени. Но вообще эпоха восстановления строительства второго Иерусалимского храма – это эпоха очень значимая вот для нашей современной исторической действительности. Она буквально, вот все можно читать, книги исторические, пророческие про эти события, связанные с восстановлением храма, со строительством второго храма, и увидеть, как это похоже на то, что с нами сейчас, со всеми в России происходит. Потому что мы тоже, как такой народ Божий, вернувшийся из мировоззренческого и политического плена, и пытаемся восстановить духовное, возродить духовность страны, возродить именно духовную цельность нашего государства. Вот. Но если как-то Господь так устроит, мы, может быть, когда-нибудь вот на эту тему, по этому поводу вот будет возможность, мы побеседуем. Вот. А пророк Агей упрекает их, в том числе именно упрекает, хотя они вроде бы не виноваты, так и сложились обстоятельства, но ведь упрек пророка – это не просто его индивидуальный упрек. Значит, Господь усмотрел грех, нечистоту, неправду в поступках людей. Вроде бы они не виноваты. Но вот этот упрек за то, что они строят свои дома, они восстанавливают храм, хотя вроде бы так сложились обстоятельства, он все-таки показывает, что в условиях, когда они вернулись из плена, когда они вернулись именно потому и для того, чтобы строить храм, они должны были не очень-то боятся каких-то, ну вот, политических поветрий, так скажем, политических каких-то вот испугов, политических соблазнов. Ведь, собственно говоря, кто вот их запугал-то? Люди, ну, ничтожны, даже в политическом смысле этого слова, не только в духовном. И они должны были вопросить Бога. А они услышали политический запрет, исходящий сверху, и прекратили. А Бога не спросили, а строить ли? А надо строить храм или остановиться? Вот они, вот за это Господь их упрекает, что они не спросили Бога. Они не возгорелись дерзновением, они не пылают мужеством. Они начинают уподобляться тем людям, которые некогда вышли из Египта в пустыню и по своему малодушию, по своей приверженности к старой жизни, по своему страху и рабской психологии не казались неспособными быть рабами Божьими. Потому все и погибли в течение 40-летнего странствования по пустыне. Так вот, Господь их призывает не уподобляться тем людям, а гореть мужеством и ревностью. И когда появляются какие-то вот такие политические обстоятельства, которые мешают исполнять волю Божью, спросите Бога, что это? Просто страх человеческий или в этих обстоятельствах проявляется воля Божья? Если это просто мир и люди пытаются вас смутить, не надо их бояться. Надо продолжать делать то, что повелевает Бог. Конечно, когда люди начинают восстанавливать храм, восстанавливать святыни, всегда происходит недовольство, смущение, ропот окружающих людей. Но надо не об этом думать. Надо думать, смотреть на Бога. Он нас сюда поставил, чтобы восстановить поруганную святыню. И мы должны ее восстанавливать, потому что Бог нас это послал делать. Неважно, какие это будут иметь последствия. Как сказал в свое время патриарх Тихон, он сказал: «Мне не важно, какое имя будет обо мне в истории, лишь бы, или как, пусть пропадет мое имя в истории, лишь бы Церкви Христовой было хорошо». То есть не важно, что обо мне скажет история, не важно, что обо мне скажут современники, не важно, с каким словами, интонациями будут обсуждать мои поступки спустя 10, 20 или 100 лет. Главное, что я сознаю, что Бог от меня этого хочет, и хочу исполнить волю Божью на благо Церкви Христовой. А все остальное не имеет смысла. Вот об этом должен думать народ Божий, который вернулся восстановить свою святыню. Вот. И второй момент, на который хотелось бы обратить внимание этой книги, что пророк им указывает: вот вы сейчас строите дома, вы сейчас забыли о Боге. Вы думаете, что можно восстановить Иерусалим, можно поднять из небытия еврейский народ, только вот если заниматься материальным благоустройством града Иерусалим. Он говорит: нет, ведь город был когда-то величественным, город был когда-то великим, город был когда-то богатым, и богатство его заслоняло богатство многих окружающих народов. И где это богатство? А почему его не стало? А потому что люди забыли Бога. И он напоминает в очень кратких и емких словах о том, что вот люди забыли Бога, и все у них исчезло. Более того, он говорит: вот вы копите, а ведь все идет не впрок. Вы зарабатываете деньги, они уходят неизвестно куда. Вы садите пшеницу, которая может принести в 100 раз больше, она приносит только в 60. Вы садите виноградник, который должен наполнить все ваши точила вином, а получается только четверть того, что могло бы быть. То есть вы трудитесь и могли бы принести сторичный плод, а на самом деле приносите и два сводите концы с концами. И думаете, почему это происходит? Потому что вы не с Богом делаете это, потому что храм Божий не стоит, потому что служба Богу не возобновилась, потому что Бог не главный, не на первом месте вашей жизни. Но ведь это же делали ваши отцы, и они были счищены, угнаны с этого места. Так вспомните о Боге, поставьте его во главу угла, и заплодоносит ваша лоза, заблагоносит ваши поля, и город снова станет богатым и знаменитым. Только вспомните о Боге». Вот в этом плане, то есть, всегда возникает сомнение у людей, вот ныне живущих, ныне всматривающихся в Слово Божие, они всегда вопрошают. Вот сказано в Библии, что если ты не ставишь Бога на первое место, то и материальный достаток, либо его не будет, либо он будет не впрок. А как же, говорят они, вот вокруг нас живут остальные народы. Вот вокруг нас есть люди, которые вообще Бога не верят, но живут сыто, богато, ну и в принципе и счастливо, по крайней мере довольны своей жизнью. Вот. И, как сказано в одном псалме, и дети у них здоровы, и скот у них плодоносит, и ограда у них большая и целая, и город, и дом у них спокоен. Почему так? А вот тут есть очень важный момент духовной жизни, засвидетельствованной в Священном Писании. Дело в том, что вот эта закономерность, она относится только к людям и к народам, так сказать, имеющим надежду на вечную жизнь. Людям, которые могут по своим потенциальным возможностям, они готовы, способны принять Бога. Они способны дотянуться до Бога. И промысел Божий устраивает все так, что Он их напоминает вот с помощью стесненных обстоятельств, Он толкает их на служение Богу. Он помогает определить свою жизнь, поставить ее в непосредственную зависимость от Бога. А люди, которые лишены надежды, у которых, как сказано про Льва Николаевича Толстого, просто не было органа, которым можно верить, они были абсолютно не способны к вере. Вот. Для таких людей дается единственное, что Бог им может дать – земное благополучие. Потому что ничего больше у них нет и быть не может. Но как только человек делается способным верить, когда он смиряется до того, чтобы верить, сразу начинает работать эта закономерность. Господь посещает его скорбями, начиная показывать, что все до этого в его жизни было неправильно, что на самом деле все эти блага были незаконны, и теперь он должен вспомнить о Боге и поставить его на первое и главное место в своей жизни. Вот только тогда, когда человек прошел эту, так сказать, воспитательный процесс, когда он понял, что Бог есть податель всякого блага, вот, и поставил всю свою жизнь вот, в прямую зависимость от благодати Божьей, смирился перед Богом, тогда он вполне может быть и, так сказать, материально благополучен, но это благополучие совершенно иного свойства. Вот нечто подобное, вот подобную закономерность очень ярко образно описал Иоанн Мосх в «Духовном луге». Есть такой сборник христианских рассказов, буквально взятых из жизни, вот примерно, так сказать, ближневосточного средневековья, так скажем, православного средневековья. Вот он описывает, как один подвижник зашел в храм и увидел, как там плачет женщина. Вот плачет, причитает: «Господи, почему ты меня оставил? Господи, почему ты обо мне забыл? Господи, посети меня своей милостью». И он подходит с тем, чтобы эту женщину утешить. Говорит: «Женщина, матушка, мать, почему ты плачешь? Что у тебя случилось?» Он говорит: «В том-то и дело, что у меня ничего не случилось. 3 года я живу, все близкие мои здоровы, никаких неприятностей со скотом, с моим хозяйством не происходит, и меня начинает это пугать. Неужели Бог забыл меня? Потому что очевидно, что живу я не очень праведно. Почему Бог не посещает меня никакой скорбью? Неужели Он отвернулся от меня?» Как сказано в Новом Завете у апостола Павла, повторяя слова из книги Соломоновой, он повторяет, что Бог наказывает всякого сына, которого принимает. Разве есть отец, который не наказывает своего сына. А если мы наказываемся, значит, мы сыны. Значит, Господь о нас заботится. Значит, Он о нас печется. Значит, Он нас не забыл. То есть вот в этом плане, в таком ключе понимаемые слова Священного Писания, и так они понимались раньше всегда, что и даже еще Марина Цветаева при всей ее сложной религиозной судьбе свидетельствовала, что если в доме пожар, значит, Бог в мой дом. Вот даже в 20 веке, даже у интеллигенции, очень далекой от адекватного духовного восприятия жизни, было такое представление, что скорбь, страдание, оно есть посещение Божье, потому что она, как скальпель хирурга, отрезает нашу привязанность к миру, который все равно обречен на огонь. И вот пророк Агей об этом указывает очередной раз, что то, что у вас сейчас ничего не получается, и то, что урожайность низкая, и то, что домы ваши не наполняются добром, это в первую очередь потому, что вы забыли о восстановлении храма, единственном деле, ради которого вы сюда и пришли. И последнее, о чем очень важное свидетельство из пророка Агея, которым необходимо обратить внимание, это из 2 главы следующие стихи. «Так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет, желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф, мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф, слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте этом я дам мир, говорит Господь Саваоф». Вот. Ну, во-первых, вот в таких, в этих четырех стихах есть две вещи, на которые надо обратить внимание. Первое свидетельство, что еще раз поколеблю землю и потрясу народы. Но во имя чего? Сказано здесь. Дальше идет пророчество о том, о желаемом всеми народами. Ведь это действительно произошло. Вот это потрясение народами действительно произошло. В таком небольшом измерении это то, что вот явилась последняя империя, Римская империя, которая завоевала в том числе Иерусалим и Палестину. Вот это римское войско действительно потрясло тогда все существующие миры, в том числе ближневосточный мир. Все народы пришло к смешению и фактически привело к тому, что все народы стали жить в рамках одной культурной среды, культурно-государственной среды. Поэтому распространение христианства стало более успешным, более спокойным, более естественным, потому что распространялось христианство фактически как религия одного народа, но распространялось оно в рамках единой империи. Вот, это было бы невозможно, если бы апостолы пришли как проповедники из одного государства, вот, и стали проповедовать другим государствам своего собственного, свою собственную национальную религиозную традицию, своего собственного Бога, так скажем. Вот это было бы заведомо труднее, как, собственно говоря, и получилось с теми апостолами, которые уходили в самостоятельное государство. Это было делать труднее, и по времени это произошло гораздо позже. А поначалу проповедь христианства распространялась успешными, потому что все это было в рамках одной государственно-культурной общности. А потом еще раз, вот фактически это колебание народов, которое произошло с движением римской народности, римской государственности, оно произошло вот в виде так называемого великого переселения народов, когда народы с далекого-далекого Востока пришли в движение и привели в движение огромные, просто потрясающие по своей количестве массы народа. Эти массы народа пришли в движение, разрушили империи, государственности, общности, но в результате это что? В результате этого движения все эти народы приняли крещение, приняли христианскую веру. стала христианская Европа, вот, которую вот эти германские племена освоили, приняли крещение славяне, крещение дошло до других народов. И вот этот процесс колебания народов, он обозначенный пророком Агеем, точнее, Духом Святым через пророка Агея засвидетельствованный, он на самом деле не окончен. Не окончен, пока не придут последние дни мира. Народы движутся. В частности, потрясением этих народов были так называемые эпоха великих географических открытий, потому что не только культура, государственность, политика стала распространяться за пределы Европы, но и христианская вера. В результате мы приобрели полностью крещенные и просвещенные Южную, Северную, Латинскую Америку, Африку, Австралию, где люди верят, узнали о Христе, пришли ко Христу где-то малым числом, а где-то целыми национально-государственным образованием приняли христианство как свою национальную религию, государственную религию. Вот. Конечно, в 20 веке этот процесс стал менять направление. И вот, так сказать, секуляризация мира достигла, она распространяется теперь в 20 веке даже более быстро, чем в свое время слово о Христе. Но важно, что вот это потрясение народов, это был не какой-то случайный момент, вот где-то сдвинулся камешек, а это была воля Божья, которая предусмотрела это еще задолго до того, как даже Рим пришел к своему всемирному владычеству. Уже тогда промысел Божий предусмотрел вот это потрясение народов во имя проповеди о едином Спасителе мира. А вторая важная вещь в этом пророчестве – это непонятое иудеями пророчество о храме. Господь говорит от пророка Гея, от лица Господа свидетельствует, что слава этого последнего храма будет больше, чем прежнего. Иудеи поняли это о втором храме. Современные евреи думают это уже о третьем храме, что вот когда-нибудь они воздвигнут, и движения эти есть, воздвигнут третий храм, и уж вот этот последний храм по своей красоте, богатству и величественности будет превосходить первый храм. Но на самом-то деле пророчество вот читается по-другому. Ведь перед этим в строчке стоит, что придет желаемый всеми народами. Слово Божье, именно его называют храмом. Но иудеи это не прочитали. Именно об этом и свидетельствует Христос. Вот о таком прочтении духовном он показывает, когда он говорит иудеям: «Разрушьте храм сей, и в три дня воздвигну его». Они подумали, что он говорит о здании, а он говорил о храме тела своего. Потому что действительно это и есть храм. Истинный, подлинный храм Божий, единственный храм, который по-настоящему принимает Бог. Храм, для которого плоть из ткана была в чреве Богородицы. Вот, и об этом знамени, об этом явлении мы говорили, когда читали книгу пророка Иезекииля. Вот указано об этом празднование введение во храм Пресвятой Богородицы, именно потому, что она должна стать той, в которой ткется плоть, ткется вот основание для храма, единственного храма Божьего. И мы-то с вами все, когда крестимся, когда причащаемся, мы именно вот становимся причастными этому храму. Мы действительно становимся как бы частью его тела, так и сказано, мы члены Христовы. Вот, или, как в другом месте говорит апостол Павел, мы как кирпичики в этом храме. Мы вот строим этот храм Христов, поэтому церковь называется телом Христовым, как единый храм, и мы все части этого храма, вот, и только потому, что принадлежим и соединены со Христом. Христос есть тот единственный храм, и действительно его красота, она несравнима ни с каким земным зданием. Но это здание еще продолжает строиться. Церковь пока существует в истории, и каждый верующий во Христа, всякий соединяющийся с Ним посредством таинств, действительно соучаствует в этом строительстве и делает Духом Святым из самого себя, творит вот тоже храм Господень, и делается вот как бы элементом, органическим элементом этого храма, в котором живет Бог. Это единственный храм, действительно, который созидает Бог сам себе, вот, по благодати Христовой, силой Святого Духа. Иудеи этого, к сожалению, не поняли. Вот, и потому и отвергли Христа, потому что не увидели, что это есть храм Господень.